Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Спартак. Уж казалось бы, все знаем, целый параграф в пятом классе посвящен восстанию Спартака. Нет такого события в Римской империи, которому, или в Римской республике, в Риме древнем.
Поздней республике.
Да, которому не был бы посвящен целый параграф.
Да, но это было связано с тем, что фигурой этого предводителя рабов-гладиаторов на какое-то время мощно овладела и романтизировала ее марксистская историография. Она была не первой, кто это делал, мы это со временем вспомним. Но Спартак и заслуживает ни одного параграфа. На самом деле, кажущееся знание о нем, оно очень мифологизировано, и очень трудно отделить истину от того, что насочинено веками. Но мне хотелось бы поставить две задачи в нашей передаче. Во-первых, понять, почему именно вокруг него, почему именно он. Я предложил назвать передачу «Спартак – вечный символ». Он действительно на многие века остался символом борьбы за свободу, свободы, чего-то такого прекрасного, героического.
Причем были и более крупные восстания.
Вот я только и хотел сказать, не единственный предводитель всяческих восстаний, революций, что привело к этому в его личности и в том, из тех крох, которые есть о нем, а есть, попробовать это воссоздать. И, во-вторых, отметить, что у него удивительная судьба, прежде чем назову книжки, которые все-таки можно почитать, их не так много о нем. Кто он в истории? У него вместо дат жизни даты восстания. У него, в общем-то, в отличие от наших других персонажей, нет определенных дат жизни. Гибели есть. О его рождении мы смутно все знаем. Когда он родился, мы вовсе не знаем. Даты восстания. 73-й или 74-й первые движения. 71-й года до новой эры. Поздняя Римская Республика. Вот его жизнь. Его жизнь в истории такая же короткая, допустим, как у Жанны д'Арк. И вот эти вот короткие жизни, эти какие-то кометы, которые проносятся над человечеством, видимо, не случайно оставляют такой след. Биография его приблизительна и, тем не менее, бесконечно привлекает. Писали о нем такие римские авторы, как Ливий, Орозий, Евтропий, Флор, Салюстий, Плутарх, Аппиан. Это целая команда серьезных римских историков. Да. О нем пишут и сегодня, и в научной литературе, в частности. Так я нашла статью 2002 года в альманахе интеллектуальной истории, издаваемом Институтом всеобщей истории Российской академии наук. Статья Чеглинцева «Герой без биографии». Само название очень интересно, и содержание тоже. Но все-таки что можно почитать о нем? Наши слушатели просили об этом говорить. Автор Лесков в серии ЖЗЛ в 1987-м, уже давно, вышла книга «Спартак». Не скажу, что мне она очень нравится, но это не важно. Все равно полезно. Есть переводная книга с немецкого. Автор Хефлинг, Гельмут. «Римляне, рабы, гладиаторы. Спартак у ворот Рима. 1992 год». Гораздо более интересно.
Да, «Римляне, рабы, гладиаторы» очень хорошая
книга. Да, и очень хорошие есть старые книги Сергея Львовича Ученко, нашего прекрасного соотечественника, советского историка, очень тонкого, умного. «Древний Рим. События, люди, идеи». Прекрасная книга, любое издание годится. Там посвящены Спартаку прекрасные страницы, и как раз он завершает свой рассказ о нем, хотя в совершенно марксистское время. Так вот, повлияло это на падение Рима? Пошатнуло ли это проявление классовой борьбы, как было велено? Отвечает, нет. Это символ, это порыв, это знак. Я навсегда разделяю точку зрения. Бельгийский историк Анри Валлон, в переводе на русский язык, «История рабства в античном мире». Первое издание, 1941 год, и не ручаюсь, что были ли еще переиздания. И замечательный тоже советский автор Мишулин, который, согласно установке 30-х годов, искал революцию рабов и колонов, как было велено, и, тем не менее, написал очень серьезную, основательную небольшую книгу «Спартак». Ну и великий немецкий историк, специалист по Риму Теодор Момзен в третьем томе своего сочинения, переведенного на русский язык в 1995 году, уделяет этому событию внимание, как всегда, с парадоксальными выводами, но это Момзен. Каждая революция, которая происходила в Европе, обращалась к этому образу. И вот, как автор статьи мною названный, хочется понять, это образ или все-таки реальность? Давайте рассмотрим все крупицы знания, они все-таки есть, которые о нем есть. Бесспорно одно, что происходил он из Фракии, территории нынешней Болгарии. все авторы твердят фракиец, фракиец, фракиец. А характер происхождения социальной две версии. И до сих пор борение вокруг них происходит между этими двумя версиями. Скажу, какой придерживаюсь я, и постараюсь объяснить, почему. Первая версия. Он происходил из царского рода спартакидов, которые в V-II веках до новой эры правили Боспорским царством, частично на территории потом Советского Союза.
Ну, это точно так же, как все потомки Александра Македонского,
да, грубо говоря. А в каком-то смысле, да. Из эллинизированных негреков, как пишут авторы, мне нравится это выражение. Центр этого царства был нынешний Керчь, Пантикопей. И, возможно,
то есть русский.
Связан немножко болгарин, немножко эллинизированный, немножко Керчи, да, немножко на территории России будущей. Вторая версия. Спартак и имя его происходит от мифологического народа спартов, которые, согласно греческой мифологии, жили когда-то на территории Греции, Северной Греции. Много версий рассказов о них в мифах, и всегда повторяется одна тема. Буквально «спарты» переводятся «посеянные», что они были кем-то там разными героями мифологическими посеяны в землю, из них выросли, были посеяны зубы дракона. Угу. И из зубов дракона выросли замечательные воины. Я связываю эту версию, конечно, со словом «Спартак» и с тем, что он был выдающийся воин. И династия спартакидов в этом смысле мне кажется более реальной, учитывая, что лучшие воины все-таки происходили, как правило, не из крестьян, а из высшего сословия, во всяком случае, в Греции. И учитывая те определенные интеллектуальные способности, которые он проявил за время своей краткой жизни. Вот что пишет Плутарх, цитирую, очень важное высказывание. «Спартак, фракиец, происходивший из племени медов, так назвали варваров, другое название варваров, всех». Человек, не только отличавшийся, выделяющийся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера, стоявший выше своего положения и вообще больше походивший на эллина, чем можно было ожидать от человека его племени. А более высокого эпитета, более лестного, чем походить на эллина, у грека Плутарха, мудрого, образованнейшего грека, быть не может. То есть он подчеркивает этим сравнением, что это был человек, выдающийся не только в том смысле, как он махал мечом. И многие детали об этом говорят. Походил на эллина. Какой комплимент. Что мы знаем из его реальной биографии? От римских авторов. Конечно, надо учесть, что все авторы, писавшие о нем, не были прямыми его современниками.
Да, это все позже.
Чуть позже и позже и позже.
Предания, слухи.
Они фиксировали то, что рассказывали люди. Конечно, никто из них его не видел. Ибо после, до восстания он был одним из многочисленных гладиаторов, а после его не нашли ни в каком виде, даже в мертвом. Он как будто бы канул в лету и ушел в вечность, и в вечную свою жизнь. И все-таки из рассказов, но рассказывали о нем много, потому что момент разгара этого движения, этого восстания, этой войны, как назвали римские авторы, война рабов против Рима, слово «война» они знали, как применять, значит, это был не просто бунт. До этого были бунты на Сицилии, было знаменитое восстание Аристоника в Малой Азии, в Пергамском царстве. Они тоже все были очень неприятны для Рима, но войной рабов они назвали только это. Итак, версии были такие, что он воевал против Рима. А где он мог воевать, на чьей стороне? На стороне понтийского царя Митридата, того самого. Почему я опять говорю, что я склоняюсь к той версии, боспорской. В 80-60-е годы до новой эры война Рима против Митридата, царя Понта. Тяжелая для Рима война. Митридат – сильная личность. А участие фракийцев в этой войне зафиксировано многочисленными документальными источниками. А дальше версия такая в пересказах, что он попал в плен и был продан в гладиаторы. Очень похоже, хороших воинов римляне употребляли именно так. Возможно, то, что Плутарх говорит, что он был похож на эллина, намекает нам еще и на то, что он имел какое-то образование. Возможно. Но это косвенное сведение. По Плутарху он был женат на своей соплеменнице. Потому что есть много фильмов, много таких ярких каких-то блокбастеров, чего стоит Кирк Дуглас,
да,
и красотка, которая обнимает его ноги, распятого на кресте, не был распят на кресте Спартак, это для сценария. А по Плутарху он был женат, и жена его находилась вместе с ним, его одноплеменница, тоже из фракийцев. И она бежала вместе с ним из той самой гладиаторской школы. Она, пересказывают римские авторы, рассказывала о нем такую историю, что когда Спартак спал, на его лице, неизвестно в каком возрасте это его произошло, расположилась и уснула змея. И она, как все женщины почти той эпохи, претендовавшие на толкование всяких знамений, говорила, что это предрекает ему будущую грозную власть и трагический конец. Ей, конечно, наверное, не весело было это говорить, но как честная прорицательница, она, видимо, это говорила. Итак, его реальная биография, совсем реальная, начинается с гладиаторской школы Лентула Батиата.
То есть он, видимо, попал в плен, видимо.
И был продан.
И был продан.
Как хороший воин с хорошими физическими данными, который, наверное, отчаянно сражаясь, попал в этот плен, а не сдавался, конечно же. Некий Лентул Батиат держал в Капуе, город к югу от Рима, значительный по размерам времени первого века до нашей эры, о котором мы говорим, кажется второй по размерам, по значимости, торговой значимости в Римской республике. Город в области Кампания, основанный древний город еще и этрусками, которые до римлян там создали свою цивилизацию, по богатству и значению сравнивают Рим и Капую, Рим и Карфаген. То есть это очень значительный город. И там была знаменитая школа гладиаторов. Лентул Батиат продавал гладиаторов богатым людям для и политическим деятелям для устройства гладиаторских игр в Риме. Для них эти игры были серьезной частью их политической, социальной, повседневной жизни. Рим просто не умел без этого жить. В 74 году до новой эры тут авторы не противоречат друг другу все.
Было очень много свидетелей. Как.
Да.
Осталось очень много свидетелей.
Уж, да, заметное, видимо, было событие. Состоялся некий заговор гладиаторов в этой школе в составе 200 человек. А вот Момзен, скептический, такой парадоксальный автор, он вообще говорит, никаким он не был ни организатором этого заговора, нет данных. Он, наверное, вообще в вожаках оказался случайно в силу своих физических возможностей. Возможно. Для древнего мира это очень типично.
Но заговор был, это был побег.
Но как
заговор в побеге.
До этого был заговор. И как всегда, практически как все заговоры, он был выдан неким предателем. Начали принимать меры, внутри школы много охраны, ну как тюрьма, это же своего рода тюрьма.
Тюрьма.
С учебным оружием у них нет настоящего оружия. И вот в процессе этих мер, когда выдан был уже заговор, 78 человек из этих 200 состоявших в заговоре вырвались, уже силой вырвались, опрокинули охрану этой гладиаторской школы, промчались по улицам Капуи, вооруженные кухонной утварью, ножами кухонными, вертелами, которые они взяли в кухонном помещении. Вот и все их оружие. Бег по улицам Капуи, отбили атаку отряда местного.
Ну, такая стражника, да.
Да, муниципальный отряд капуанский, да. И захватили у них настоящее оружие. Все. Началось то грандиозное событие, еще никто не верит, что оно грандиозное.
Ну, подумаешь, побежало 78 человек.
Да, каких-то рабов.
Да,
догоним, в Риме, да. Как пишет Апиан, отнесли с полным презрением к сообщению из Капуи. Именно слово, которое употребляет очень честный историк Апиан.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.